У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. Тры дэбаты трох кандыдатаў у прэзідэнты ў жывым эфіры беларускага тэлебачання. Аляксандр Лукашэнка не прыйшоў. Фрагменты выступаў і аператыўны аналіз у эфіры Свабоды. Бацькі муфікаванай дзяўчынкі атрымалі па 19 гадоў турмы. Ці збіраецеся вы галасаваць на выбарах, што ведаеце пра супернікаў Лукашэнкі, а пытанне ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Теледебаты трох кандыдатаў прэзідэнты адбыліся ў жывым эфіры беларускага тэлебачання. Кандыдат у прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заяўку на ўдзел у тэледебатах не падаваў. У дэбатах узялі ўдзел Таццяна Караткевіч, Мікалай Улаховіч і першы намеснік старшыні ЛДПР Алег Гайдукевіч, які замяшчае свайго бацьку Сергія Гайдукевіча. Ва ўступным слове сын Гайдукевіча патлумачыў, чаму няма бацькі, у яго больш важныя справы сустрэчы з выбарцамі ў Гомелі. Таксама Алег Гайдукевіч казаў пра тое, чаму не трэба галасаваць за Улаховича и Караткевич.
На этих встречах мы не просто рассказываем свою программу, не просто говорим о том, какой мы видим Беларусь, какие нужны реформы для того, чтобы мы с вами жили лучше. Мы еще и решаем ваши проблемы. Те проблемы, которые не смогли, а скорее не захотели решить местные чиновники, потому что они некоторые уже перестали бояться. И сегодня Сергей Васильевич Гомель там помогает вам. До конца выборов мы объедем как можно больше городов, как можно больше деревень. Мы будем продолжать вот так вживую с вами общаться. Это живое общение ничем не заменишь. Оно дорогого стоит. Поэтому сегодня я здесь и представляю нашего кандидата в президенты. Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам, 11 октября надо прийти на избирательные участки. Надо сделать свой выбор. Это самое главное политическое событие в жизни любой страны. И действительно, 11 октября мы будем с вами решать, как жить дальше. Выбор очень прост. Или вы голосуете за действующего президента, и значит вы не хотите никаких перемен. Или вы голосуете за Татьяну Короткевич, которая за красивыми словами о мирных переменах на самом деле скрывает всю ту же оппозицию, которая 20 лет пыталась разрушить эту страну. Либо вы голосуете за Николая Улаховича, который просто представляет эту власть. Но есть другой выбор. Есть конструктивная оппозиция. Партия, которая 20 лет защищает ваши интересы. Партия, которая никогда вас не предавала. И лидер ее, и кандидат в президенты, который всегда все делал для того, чтобы эта страна развивалась, а вы жили лучше.
Алег Гайдукевіч на теледебатах. Дзе браць грошы на структурныя рэформы? На пытанне Алега Гайдукевіча і вядоўцы Дмітрия Бачкова Таццяна Караткевіч адказала гэтак.
Когда речь заходит об сложных вопросах, нам говорят, вы знаете, во всем виноват мировой кризис или события и конфликты с нашими странами сосед. Потом есть еще другая причина, почему нам говорят, ничего не получается. Есть другая причина, нам говорят, что мы виноваты, неправильно себя ведем. Покупаем доллары, делаем покупки не в своей стране, а за границей. Но мы ведь действуем согласно здравому смыслу. Есть еще другая причина. Это сегодня бездействие власти. Она сегодня не предлагает нам решение наших проблем. Предлагаем сегодня ее мы, я, Татьяна Короткевич, и моя команда. Мы говорим о том, что первое, что нужно сделать в экономике, это снять оковы с частного сектора и дать развиваться тем отраслям экономики, которые сегодня показывают точки роста. Это химическая промышленность, логистический бизнес, медицинский туризм и многое, сфера IT, конечно. Вот, мы говорим о том, что прежде чем искать инвестиции и зарубежные, в том числе, нужно стабилизировать законодательство, вернуться к инвестиционному кодексу. Это позволит нам привлечь как внутренние, так и внешние инвестиции. Когда мы говорим сегодня о тех предприятиях, которые дотируются и являются двумя гирями на ногах у человека, который хочет всплыть, мы говорим, что нужен индивидуальный подход. Антикризисный план для каждого предприятия. И только тогда нужно искать дотации и инвестиции. Потому что так получается, что сегодняшняя власть смотрит вокруг, берет кредит, но кредит не на развитие, а на то, чтобы заплатить нам зарплаты, которые похожи на социальное пособие, и выплатить пенсии.
Татьяна Николаевна, хотел уточнить, где брать деньги планируете вы, ваша команда,
да,
в таком случае?
Сейчас. И хотела бы дополнить о том, где можно брать деньги. Сегодня мы видим, что есть три источника. Конечно, первый источник – это бюджет. К сожалению, за последние 20 лет власть приучила нас не интересоваться, как она тратит эти деньги. И мы видим, что основным источником может быть перераспределение этого бюджета. Сегодня, да, мы говорим о том, что нужно поддержать медицину и образование. И уверены, что можно найти средства в таких статьях бюджета, как другие расходы, на которые, например, у нас в 2016 году запланировано 53 триллиона белорусских рублей. Есть также второй источник средств, это развивающийся частный сектор экономики. Он даст возможность нам развивать и другие отрасли. И третий источник – это, конечно, инвестиции. Чем больше будет у нас инвестиций, тем больше будет возможностей для реформирования экономики.
Гэта быў фрагмент выступу ў тэледэбатах Таццяны Караткевіч. Чаму Улаховіч выбірае расійскі вектар і як ён ставіцца да супрацоўніцтва з Еўразвязам? На гэтае пытанне Мікалай Улаховіч адказаў значна шырэй, у тым ліку распавёў пра тое, на каго ён будзе абапірацца.
Дело в том, что Беларусь без России не пройдет нынешний мировой экономический кризис. 2% ВВП – это составляющая от ВВП России. Но России не нужна Беларусь как губерния. России нужен партнер в лице независимой страны Беларусь. Поэтому нам бояться там о независимости нашей или, к примеру, России в этом плане не надо. Мы не боимся Евросоюза, хотя не хотелось бы, чтобы они вели сюда деструктивные силы, которые они протолкнули в Украине. Вот это меня пугает больше всего. А судя по сегодняшним действиям, по наблюдателям ОБСЕ и БДИЧ, которые приезжают, они большей частью ищут ответы эти и стараются говорить именно с людьми, представляющими какие-то оппозиционные взгляды к действующему правительству. Я как раз не представитель власти. Я наоборот заявлял и говорю, что с приходом, если я президентом, первый мой указ будет о подставке правительства. Но это бы сделал любой из вас, присутствующих кандидатов, если станет на пост президента Республики Беларусь. Поэтому речь идет чисто техническая. Но я уверен, что никто здесь присутствующих, если они станут президенты, они не смогут заменить тех людей, которые уже есть специалисты, профессионалы на нашей земле. Это показало и показал 1994 год. Александр Григорьевич Лукашенко, на моей памяти, я помню, он говорил, что придет и многих чиновников уберет со своих должностей. Этого не произошло, потому что он огляделся, смотрелся и увидел, что меняется верхушка, надстройка. Основная часть хороших специалистов взращивается годами и десятилетиями. Я буду делать упор на тех людей, которые сегодня есть в стране. И не буду витать в облаках по поводу реформ.
Мікалай Улаховіч на теледебатах. Зараз на телефонній сувязі з Мінську аналітик «Свободи» Віталь Циганко. Вітаю, Віталь.
Добрий вечір.
Віталь, ви пам'ятаєте теледебати на виборах 2010 року, коли Лукашенко не прийшов, і гэтий факт був обіграний кандидатами на президента. Кандидат на президента Некляєв тоді демонстративно сійшов со студії. Ось гэтий факт, що не було Лукашенки, неяк відзначався у виступах кандидатів гэтим разом?
Я могу сказать, что Олег Гайдукевич, представник кандидата Сергея Гайдукевича, и ягоный сын по совмещательству, он трошки гэты факт обыграл, в том смысле, что отказываючи на пытание, чему не пришел сам Сергей Гайдукевич, Олег Гайдукевич заявил, что, ну, он там зараз стракается с народом, разом с людьми, а потом сказал по ширости, что для Сергея Гайдукевича есть только один соправный конкурент, это Александр Лукашенко, и тому, что он не присутничает на этих дебатах, тому фактично и нема на этих дебатах Сергея Гайдукевича. А достатково мне для таких кандидатов.
А ці можна було у повній ступені ось гэтую годину ефіра, годину живого ефіра назвати дебатами, на вашу думку?
Ну, фактично, такой формат, який был обраний ведучим, он больше был подобен на обмен меркованиями, обмен думками, обмен своими выказываниями и выкладанием своей позиции. Власне, дебаты, ну, можно сказать, только 5-10 хвилинов было подобно дебаты, когда кандидаты отказывали на питание один одного и обменивались некими репликами. Я могу сказать, что наибольшую, ну, умовно, скажем, горячая дискуссия, это была помеж Татьяной Караткевич и Олегом Гайдукевичем, которые, навод коллегу не пытались, несколько раз, так сказать, нападал на Караткевич, называющий все той самой оппозицией, которая разваливала краину 20 годов. И можно сказать, что эти нападки стали одной из такой темах его выступов.
Корреспондент нашей Нивы Дмитрий Панковец написал у Фейсбуку под час теледебатов, я процитую, «Все кандидаты Лукашенко, Короткевич, Улахович, Гайдукевич за захование Беларуси у Евразийском союзе». Вот на какие заявы вы звернули увагу, кроме этой? И вот про эту заяву так само скажите, коли ласка.
Ну, фактично, сапраўды, можна сказаць, што не было такой вялікай кардынальнай геапалітычнай розніцы ў праграмах паміж трыма кандыдатамі. Нават Таццяна Караткевіч наконт стаўлення да Еўропы выказалася вельмі асцярожна і наконт розных саюзаў з Расіяй таксама не казала нічога, што адтуль трэба выходзіць. Можна сказаць, што бадай упершыню так яскрава і моцна сваю прарасійскую пазіцыю патлумачыў кандыдат Улахович, які заявіў, што толькі разам з Расіяй мы можам выходзіць з крызісу сусветнага, толькі разам з Расіяй, Беларусію і Украінай мы можам нешта процістаяць НАТО і Евразвязу. Такая была ў яго выказанні. Раней, здаецца, ён быў больш такі абстрактны і неканкрэтны ў геапалітычных сваіх выказаннях.
А ці гучала беларуская мова падчас теледебатаў, хаця б некалькі хвілінаў?
Так гучала. Таццяна Караткевіч пасля свайго кароткага выступу свае пытанні і Улаховічу, і Гайдукевічу яна выклала па-беларуску. Прытым гэтыя пытанні былі такой дастаткова агрэсіўнай манеры. Яна напала на Улаховіча за тое, што гэта ўжо вядома яго кур'ёзнае выказванне, што ён Максіма Богдановіча, скажам так, прылічыў да палякаў. І Таццяна Караткевіч спытала яго, каго яшчэ з беларускай, ну скажам, інтэлігенцыі, каго яшчэ з беларускіх пісьменнікаў і гістарычных асобаў ён гатовы аддаць іншым нацыям.
А Віталь, на ваше ўражанне, хто з кандыдатаў на прэзідэнты быў найбольш пераканаўчым на гэтых теледебатах?
Я б сказаў, што гэта даволі складанае пытанне, безумоўна, калі паспрабаваць неяк зусім адключыць свае ўласныя нейкія прыхільнасці і сімпатыі, то ніхто не праявіўся дастаткова ярка. Я маю на ўвазе, што нават Таццяна Караткевіч, мне здаецца, яна шмат ужывала хатнія загатоўкі. Мала было экспромту, нейкіх яркіх фразаў, афарызмаў, якія запамінаюцца і ўваходзяць у гісторыю, ніхто з кандыдатаў, мне здаецца, не нарадзіў. Наконт экспрэсіўнасці і неяк напору, то тут нават я б сказаў, што Олег Гайдукевіч быў самым яркім, ён быў найбольш эмацыйным, найбольш, скажам, агрэсіўным. Вось, у гэтым сэнсе магчыма, калі ўспрымаць нейкага, уявляць сябе нейкага патэнцыйнага слухача, гледача гэтай праграмы, які мала разбіраецца ў палітыцы, то найбольшае асабістае ўражанне якраз, напэўна, пакінуў бы Гайдукевіч. Таццяна Караткевіч выглядала даволі пераканаўча, ну і разам з тым, так сказаць, даволі спакойна і, можа быць, сапраўды без нейкіх яркіх всплесках і момантаў.
Віталь, вы таксама дзяліліся ў Фейсбуку сваімі ўражаннямі падчас теледебатаў. Маглі б вы так вось у адной фразе, у адным сказе падсумаваць ваше ўражанне ад гэтых дэбатаў, ну і асноўную думку, якую вы вынеслі? Вот як вы сказали, першая фраза Караткевіч, якая мне реально сподобалася. Можете процитовать?
Ну, гэтая фраза, она, сапраўды, просто смешная такая. И, здаецца, першыню Караткевіч пасабавала, не ведаю, ці была это заготовка, ці гэта был экспромт, ну, скажем так, пожартаваць на межі фола, калі яна сказанула, мужчыны заўсёды любяць перабольшваць, асабліва, што тычыцца іхніх вынікаў. Ну, і з уліком той аудыторіі, з якой яна спрачала, з уліком абодвух гэтых кандидатов, за сапраўды, можа быць, выглядала і дарэчы, і было даволі тонка. Ну, але сапраўды гэта, можа быць, для маё разумення был адзіны яркі момант на гэтых дэбатах.
Я дзякую аналітыку «Свабоды» Віталю Цыганкову. Болей каментаў і аналізу на нашым сайце свабода.орг.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Расія пачала баявыя дзеянні ў Сірыі. Чаму і навошта? Для каго Лукашэнка казаў сваю прамову ў ААН? Выбарчая кампанія ў Беларусі на тле дзвюх войнаў і адной авіябазы. Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць дырэктар расійскай службы радыё «Свабоды» Ірына Лагуніна, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 3 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Зона свободы ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. Ці збіраецеся вы галасаваць на выбарах? Што ведаеце пра супернікаў Александра Лукашэнкі? А пытанне ў Менску.
Ці ходзіце на выбары, каго ведаеце з апанентаў Лукашэнкі? Што пра іх ведаеце?
Ну, з апанентаў я не знаю хто, но будзем галасаваць за нашого Лукашэнку. Всё-таки взял у нас і пускай дальше брать. Мне лично он нравится. Как президент. Я была студентом, он меня устраивал, тогда я попала на тот момент, когда был бесплатный проезд. Я очень благодарна, что у нас есть Лукашенко такой. Больше нам не надо никого.
Ведаю про всех, ну, слыхал про всех кандидатов. Ось, ну, на выборы не ведаю, мабуть, не пойду.
Чому?
А, лениво.
Не, я вам так скажу, что я вне политики. Не интересуюсь политикой, не вижу никаких перспектив хороших.
Почти всех смотрел по выступлению, а на выборы пойду, конечно.
Ну, коли глядели, то нечто ж про них можете сказать, что запомнили, что уразило, может.
Ну, главное, чтобы слова эти в дело, но еще выборы я пока не сделал.
Я веду Короткевич, кандидат, так? А такое, что других не ведаю, треба, ну, еще не было можливости почитать про их занятия.
Хотели бы довідаться?
Так, так, конечно. Ну, вельми важно ведать кандидата, потому что, коли не ведаешь, так можно и не идти на ОГУЛ. Нема тогда никакого резону идти. Ось, ну... Треба почитати, вже так мало залишилося часу.
Збираєтеся йти?
Так, звісно. Я лічу, що кожен громадянин повинен бути активним в цьому плані. Тому що, звісно, може від нас нічого не залежить з часом, але мусить залежить, і ми повинні нещо робити, щоб свої льоси вирішати. Коли ти не ходиш на такі мероприємства, як вибори, то ти на ОГУЛ нічого тоді не рішаєш і не можеш нічого змінити, і не питаєшся нічого змінити. У нас більшість і не питається нічого зробити, бо помірковність наша славута.
Гайдукевича знаю. Ну, він такий чоловік, постійно участвує, його слышно за місяць до виборів, а потім, як уж, собственно, всіх, крім Лукашенка, у нас потім нікого не слышно. Всіх остальних, ну, це такі... Це не опозиція навіть, це... как, скажем, легитимизаторы этих выборов. Собственно, вся оппозиция, все, кто не Лукашенко, это те, кто люди, что их проталкивают, им помогают для легитимизации выборов. Потому что, ну, сами понимаете, альтернативы у нас нет, на выборы я не собираюсь идти, в этом шоу участвовать не собираюсь.
А пытанне ў Менску пра ўдзел у выбарах. Першы кіраўнік Літвы пасля абвяшэння незалежнасці Вітаўтас Ландсбергі, я судзельнік спецыяльнага праекту «Радыё Свабода. Расія і я». Я запыталася ў яго, ці бачыць Літва пагрозу, што з боку Беларусі з расійскіх ваенных базаў можа быць нанесены ўдар у бок Літвы ці ў бок Украіны, і ці можна верыць Лукашэнку?
Мы знаем больше, не только в базах, ведь между Россией і Беларусью есть разные соглашения и установленные правила сожительства. И среди этих правил это, можно сказать, единое милитаристское государство. Ведь границу Беларуси обслуживают россияне, российские войска. Они распоряжаются белорусскими военными силами и могут толкнуть на кого-либо из соседей, даже отдельно, только белорусские соединения, чтобы разыграть в большой мере каких-то там зеленых или пестрых человечков. Это не мы, это Беларусь. Понимает ли Беларусь и белорусский народ вот такую опасность, что их могут подставить и разыгрывать их руками, их кровью российскую имперскую политику над соседями. Конечно, господин Лукашенко как будто отмежевается от войны на Украине, и, может быть, ему и не прикажут участвовать. А если прикажут, осмелится ли он не послушаться и на следующий день исчезнуть с порядка дневного? Его могут тоже угостить чаем.
Вітаўтас Ландсбергіс, першы кіраўнік Літвы пасля абвяшчэння незалежнасці. Гэта быў фрагмент праекту «Расія і я» серыі відэаінтэрв'ю з былымі кіраўнікамі постсавецкіх дзяржаваў пра адносіны з Расіяй. І глядзіце все інтэрв'ю на нашым сайце і слухайце ў нашым эфіры пазней у кастрычніку.
Ці здолела Таццяна Караткевіч выйсці за межы традыцыйнага апазіцыйнага электарату? Чаму некаторыя людзі гатовы ісці на выбары, якія яны самі лічаць несапраўднымі? Просты народ, рэальнасць ці фікцыя? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлаг Сергей Нікалюк і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Александр Пашкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 2 кастрычніка калегія крымінальных справ Гомельскага абласнога суду вынесла прысуд Віалеце Григор'євай і Максіму Халалеенку, бацькам, якія прызнаны вінаватымі ў забойстве і пакіданні ў небяспецы ўласных малалетніх дзяцей. Абое яны пакараныя 19 гадамі турэмнага зняволення. Бацька мае адбываць пакаранне ў калоніі строгага рэжыму, яму прызначана таксама прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Вось рашэнне суду.
Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда приговорила Григорьеву Виолетту Викторовну и Халаленко Максима Васильевича признать виновными в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, убийстве, заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, группой лиц, или же признать виновными в заведомо оставлении в опасности, совершенным лицом, которое само косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние, по совокупности данных преступлений, путем частичного сложения окончательно определить наказание Григорьевой в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима, Халаленко 19 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Бабуля дзяцей, прызнаная ў справе пацярпела, адмовілася ад нейкіх каментароў на конт тэрміну пакарання. Раней у судзе яна выказала сваё стаўленне да ўчынкаў дачкі і так званага зяця. Што заслужылі, то і атрымалі. Дзіця знішчылі, замкнулі дзверы, сышлі. Пры гэтым яна выказала сумнеў, што Віалета хацела смерці немаўляці. Адвакатка Григор'євая Вікторыя Мялешка адразу пасля абвяшчэння прысуду пераказала журналістам волю падабароннай.
Мы будем обжаловать приговор суда, кассационную инстанцию. Верховный суд будет решать вопрос, правильно этот приговор. И это воля обвиняемой, и я обязана в соответствии с законом Республики Беларусь об адвокатуре следовать ее позиции. Мы ставили вопрос о переквалификации по части 2 статьи 139 на оставление ребенка в опасности. Раскаяние есть. Я не говорю за Халалеенко, а за Григорьева, да, она раскаивается, безусловно. Все-таки осталось трое детей, которых воспитывает на сегодняшний день. Мать ее, безусловно, она понимает, что она совершила не ошибку, а совершила преступление.
Ланцужок злачынства маладой маці выявіўся сёлета ў студзені. У пад'ездзе аднаго з жылых дамоў на вуліцы Мазарова ў Гомелі быў знойдзены нованароджаны хлопчык. Міліцыя высветліла, што нарадзіла яго ў снежні 32-гадовая Віалета Григор'єва. Гэта было яе пятае дзіця, трое старэйшых гадавала бабуля. Было неясна, аднак, куды падзелася Сняжана, народжаная ў лютым 2014 году. Менавіта бабуля і ўшчала трывогу, урэшце сама сацыяльным педагогам адшукала Сняжана ў замкнёнай маласямейцы зяця на вуліцы Касманаўта у мікрараёне Гомсельмаш. Трохмесячная дзяўчынка праляжала ў дзіцячым вазку 8 месяцаў, ператварылася за гэты час у мумію. Жудасная гісторыя ўскалыхнула не толькі Гомель, але бадай усю краіну. Ніякіх памякчальных акалічнасцяў у справе не знайшлося. Наадварот, выяўленыя акалічнасці, якія толькі абцяжарваюць віну, гэта п'янства і бадзяжніцтва бацькоў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 2 год адкрытае акцыянернае таварыства «Гомельшкло» працуе са стратамі. Паводле звестак Міністэрства фінансаў, сёлета за першае паўгоддзе чыстыя страты склалі на прадпрыемстве 198 мільярдаў рублёў, альбо на 15% больш, чым за той жа перыяд 2014 году. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» – трэцяе па ліку ў Беларусі прадпрыемства, дзе чыстыя страты вымяраюцца сотнямі мільярдаў рублёў. Наперадзе «Гомельшкла» толькі два беларускія гіганты – МАЗ і вытворчая виробниче об'єднання «Гомсільмаш». Причим гомілівські комбайнобудовники потрапили у шерех стратних предприємств тільки сьоліта. А шкловари летись наварили за півгода амаль 170 мільярдів стратов. Керовні чиновники «Гомельшкла» не охочі до коментару. У свою чергу робочі шклозаводу звертають найпершу увагу на затоварене складу готової продукції.
Склады заставлены стеклом.
Работаем, как и работали. С стеклом заставлено, а там же не знаем.
Стеклом заставлено ползавода. На территории стекло стоит. Ящиков. Именно полированное стекло листовое. Сбыто нет.
По словах спеціаліста на заводі, кон'юнктура на ринку шкла тепер має свою специфіку. Попитом користається різностайне шкло великих поміров. Розпілаване на дробні кавалки, навіть доброї якості, не завжди знаходять покупника.
Покупають великі, так називаємо джамбо-розмір. Українці, а всі в основному, таке стекло беруть, великих форматів. А стекло, яке порезане вже по розмірам, то особо не пользується спросом. Тому що зараз всі підприємства, які перерабатують стекло, у них є свої різні станки, вони самі перерізають.
Гомельшкло у певній мірі покутує за того, що немає можливості опускати все шкло джамбо-поміру.
Просто работает две линии. На одной такое большое выпускают, а на второй нет. На второй только режут. Поэтому вот одна линия получается практически полностью убыточная. Вот ту, которую модернизировали, на той нету больших форматов. Ее собираются сейчас опять модернизировать, чтобы можно было и большие, и малые. Короче, еще нужен денег немерено.
Про непродуманную стратегию модернизации вытворчести каже специалист по вырабе полированного шкла, який не захотел афишировать свое имя.
Как гигантомания в Советском Союзе была, так и сейчас. Построили сначала один модернизированный цех. Новое улучшенное стекло, старый цех остановили, потом кому-то в голову пришло, что а давайте-ка мы и этот сделаем. И мы в два раза лучше будем. Модернизация прошла только на бумаге, было закуплено лишь бы что. Ну, теперь идет стекло. Один день идет, второй день оно идет в бой. Качества нет, так как на старом, на дерьмовом оборудовании можно что-то сделать хорошее. На бумаге оно, да, модернизация, это, конечно, миллиарды куда-то они ушли.
Поводле звестак Національного статистичного комітету, у Білорусі по виніках першого паугоддя стратними налішувалися 1589 предприємств і організацій, що складає більш за 20% від агульної кількості. У промисловості стратне амаль кожне третє предприємство, у будовництві кожне п'яте, на транспорті кожне шосте. Агулом страти досягнули 15 трильйонів рублів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз наша передача «Гость на свободі». Як кавалок гліни становиться твором мистецтва, позначеним густом фантазії і світобаченням автора? Ті запотребована авторська мистецька кераміка у сучасній Білорусі людьми і державою? Ті існує її ринок? Ті можна казати про національну білоруську адметність гетого віда мистецтва? З гостей «Свободи» сьогодні мистачка Вольга Угринович. З її гутарить В'ячеслав Ракіцький.
Ольга, я перепрошаю, натурально, але ніяк не можу перемогти свою, як мені подається, натуральну цікавність. Я гляжу на ваші руки. Руки вельми пригожі, делікатні. А мені завжди здавалося, що руки, які мають щоденний дотик до гліни, мусять бути такими шершавими, брудними. Як це вам удається заховати пригожості?
Руки, справді, найголовніший інструмент у кераміста, тому що все від руки. І руки у мене вельми моцні. А тут уже генетика, такі отрималися маленькі. І батько, коли я вчилася на першому курсі Академії мистецтва, жартував. Ось перший курс, а на п'ятому я, у тебе будуть лізарні такі руки. Але не виросли.
Ви, напевно, вельми любите гліну, і тому дотик до її не впливає на це.
Це взаємна любов. Інакше нельзя працювати з цим матеріалом. Він вельми капризний, потребує вельми делікатного до себе потребування.
А що ввогулі для вас гліна?
Гэта такі метод, відаць, самовыражэння. З аднаго боку, гэта вельмі падатлівы мяккі матэрыял, а з іншага боку, яго вельмі моцны характар. Гэта як мае рукі, маленькі, але моцны.
Але ведаеце, гліна па ўсім свеце на адна і тая ж. Але чаму гэтая гліна пасля апрацоўкі працы з майстрам бывае зусім розныя характарыстыкі, мастацкія параметры?
І гэта вельмі індывідуальны матэрыял. І праз яго можна зрабіць усё, што ты хочаш. Таму вот гэты характар, культура, вельмі глыбокія традыцыі, усё гэта накладае свой адбітак на гэты матэрыял.
А якія найбольш цікавыя вам матывы, якія колеры вас больш цікавяць?
Я вельмі люблю моцныя фарбы, сакавітыя колеры, яркія з аднаго боку, з іншага боку вельмі шмат маіх калекцый зроблены у традиційному плані, і я натхнилася такими природними мотивами.
Ви сказали традиційному плані. Є традиція у білоруській мастацькій кераміці?
Безумовно, традиції вельми глибокі, і це я вивчала у аспірантурі. Мій батько присвятив усе життя гэтым традиціям. На гэтай базі можна створити вельми цікаве праце.
А національні мотиви в чим яны? Ось кубок, герб погоні, білий, червоний колір. Гэта з шэрагу прыгожа ці публіцистична?
Я люблю удасканалось ва ўсім. Чаму не може бути прыгожа публіцистична? Може.
А колеры якія найбольш вашыя? Маюць беларусы тыя свае колеры? Што ўласціва беларусам?
Беларусы заўсёды працавалі з глінай, таму гэта такія чырвоныя, карычневыя колеры. Але я надала сваім вырабам сакавітасць і яркасць. Наша прырода вельмі яркая, сонечная, і хочацца перадаць ось гэту прыгажосць нашай краіны, нашых краявідаў, нашых раслінаў. І ў мяне шмат калекцій, напрыклад, гербары, дзе я карыстаюся магчымасцю гліны мяккасцю перадаць адбіткі нашых раслінаў. Гэта вельмі цікава.
Ці запатрабаваная кераміка ў паспалітых беларусаў? Ці ёсць цяга ў людзей і разуменне, што можна купіць, трэба купіць, упрыгожыць свой інтэр'ер, зрабіць больш прывабным і мяккім свой побыт?
Безумоўна, спрабую. Люди дотикаются, берут у руки той же кубочек, глядят на мой спот и подобаются, и разумеют, и починают, и користаются, и меня это вельми-вельми рада.
А где они могут его взять, докрануться, до его зрозуметь, что это такое? Накольки я ведаю, у Беларуси нема уласна беларуска.
Ну, на жаль, может быть, у нас это не на таком узровне. Наши керамисты, может быть, так само на шляху развития зараз і адкрыцця Беларусі як еўрапейскай дзяржавы на самай справе. Я толькі ратую за тое, але шмат галерэяў, якія прадаюць наше беларускае мастацтва. Што датычыцца менавіта мяне, то ў мяне ёсць свой сайт, дзе можна паглядзець мае працы, нават звязацца з аўтарам і набыць.
А людзі змогуць адрозніць аўтарскую мастацкую кераміку, а па-расейску кажучы ширпатрэба кітайска?
Гэта вялікая праблема. На жаль, кітайскі ширпатрэб вельмі-вельмі зганьбіў наш рынак. Але цяпер людзі, паездзіўшы па Еўропі, паглядзіўшы добра якасныя кераміцы, нарэшце пачалі разумець і адчуваць. Таму што вось наша энергетыка, якую я ўкладаю кожную сваю рэч, яна адчуваецца людзям, якія дакранаюцца. Таму што я свае працы раблю рукамі, і толькі рукамі людзі адчуваюць гэту энергетыку. І ўжо пачынаюць разумець.
Ви маєте власний бізнес. Ви вже не просто робите некий один кубочок самостійно, а у вас, ну, скажем так, невеличка витворчість. Як ви стали бізнес-вумен? І наскільки ви великі ставите у гэтым накірунку мети перед собою?
Мети я ставлю перед собою хоча як не бізнес-вумен, хоча як чоловік творчий і мастак. І мети великі, тому що хочеться, скажем так, подрастити наш споживецький ринок для мастацького саправа високогустовного узроўню.
Колькі чалавек у вас працює і наколькі тое, што зроблена вашымі рукамі, можа адрознівацца ад таго, што зроблена вашымі працаўнікамі?
Гэта вельмі цяжкі, складаны момант узрасціць сваю каманду. Гэта праца, вялікая праца з людзьмі, псіхалагічныя характары. Але ёсць людзі, якіх я магу дакладна весці па свайму шляху, па брэнду. Нашы позіркі супадаюць. Гэта вельмі, вельмі важна для мяне.
Цяжка ў Беларусі весці вось такі бізнес унікальны? Гэта не пячы хлеб.
Гэта не то, што цяжка, гэта проста неверагодна.
І ў чым гэтыя цяжкасці? Яны пераадольныя ўвогуле?
Ведаеце, я сама здзіўляюся, калі гляжу на свой шлях. Ён індывідуальны, ён непросты і вельмі складаны, таму што бацькі памерлі, мне прыйшлося ўсё-ўсё рабіць самой. Ад самага пачатку да сённяшняга дня. І таму мне не зразумела, як гэта я ўсё перамагла. Але неяк так, дзень ад дзень нешта адбываецца і рухаецца наперад і дастаткова паспяхова.
Марыце мець свой уласны салон па продажы вашых твораў аўтарскіх?
Я безумоўна мару аб гэтым.
Вельмі часта беларускія мастакі, творцы наракаюць, а то і емчуць, што з мастацтва немагчыма пражыць. Ці магчыма гэта з вашага досведу?
Ну, я жыву. Я прыклад, як можна пражыць. Трэба цалком отдаться своей профессии и безумно отшивать, что потребно людям и что ты хочешь им дать. И тогда все отрымается.
У передачи «Гость на свободе» брала удел мастачка Ольга Угринович. З ёй гутарыў Вячаслав Ракіцкі. Поўнае відео размовы можна паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Беларускія нацыянальныя формы імёнаў – Алесь, Міхась, Янук ці Янка, Паўлюк, Юрка, Пётра – раўнапраўныя і афіцыйныя. Але абавязкова з'явіцца спрэчнік з пытаннем – а як імя па бацьку ад мужчынскага імя Алесь? Маўляў, ніяк, а значыць, усе гэтыя імёны гутарковыя і непаўнавартасныя. Вось жа няма праблемы. Нядаўна мы крытыкавалі слоўнік імён – Ганны Устінович, на які спасылаюцца ў ЗАГСах. Там зафіксаваныя такія нібыта беларускія імёны з імёнамі па бацьку. Ад імя Псой, Псоевіч і Псоеўна. Ёсць і Трактаравіч, і Тэроравіч. Дык чаму не можа быць Алесевіч? Законы беларускай мовы гэта дазваляюць. І спецыяліст у анамастыцы Іван Яшкін у нядаўна выдадзеным слоўніку беларускіх імёнаў спакойна падае Алесевіча і Алесеўну, а таксама формы Антосевіч і Антосеўна, а нават Янкавіч і Янкаўна ад імя Янка. Але і праўда, нязвыкла. Чаму ж нязвыкла? Без гістарычнай даведкі не абысціся. Найглыбейшая розніца паміж Пятровічам беларускім і Петровічам маскоўскім добра відаць з вядомай кнігі «Ты і тваё імя» расейскага папулярызатара мовазнаўства Лява Успенскага. Ён кажа пра формы на «віч». На протяжении веков эта незаметная частица делила весь народ на господ и слуг. И иллюструя сказанное романом Алексея Толстоя Петра I, где цар намовляя купцов возить товар за мяжу, а купцы не рашаются. И вось цар выкладая апошний аргумент за охвочванне.
А сам поедешь с товаром? Молодец, Андрей Андреевич, пиши указ. Первому негацианту навигатору. Как тебя, Жигулин Иван? А по батюшке? Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась. «Так с отчеством будешь писать нас, да за это что хошь!» И как перед спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам.
Так, имены по батьку на «Вич» сталі ў Расіі прадметам зайздрасці і статусу. І толькі пасля вызвалення сялянаў у 1861 годзе іх сталі ўжываць усе станы поруч з імем і прозвішчам. Цікава, што адзіны народ у Еўропе, іслянцы, захаваў архаічную мадэль імя плюс імя па бацьку. Прыклад.
Інкольвур Арнарсон.
Інкольвур Арнарсон, значыць Арнараў сын, скандынаўскі першапасяленец выспы. Але прозвішчаў у іслянцаў няма, і яны нават забароненыя законам. А ва ўсіх народаў Еўропы на захад і поўнач ад нас імя па бацьку ператварылася ў прозвішча. Тое самае ў беларусаў. Ян Станкевіч у сваім маленькім маскоўска-беларускім слоўнічку адвёў праблеме асобны раздзельчык.
Ветлых зваротаў па бацьку па імені і отчысту у крывічоў няма і ніколі не было. Былі калісь назовы сыноў на іч – Ілініч, Хадасевіч, Пятровіч, але яны не былі ветлымі зваротамі. Пазней гэтыя назовы сталіся прозвішчамі.
Перш у манаршых радзінах, скажам, Альгерт і Кейстут – Гедымінавічы, бо Гедымінавы сыны. А ўжо іхныя нашчадкі – Вітаўт, Ягайла, Жыгімонты першы, другі і трэці – завуцца Гедымінавічамі як родавым найменнем. Падобна адбылося ўва ўсіх сацыяльных станах Вялікага княства. Імёны па бацьку сталі прозвішчамі – Адамовіч, Барткевіч, Пацэвіч, Пятровіч. Таксама аднайменняў паводле бацькавага імя цімянушкі паходзяць беларускія прозвішчы накшталт Яроменак, Міхалюк і Міхалок, Петрушэнка, Дзяміччык і падобныя. А завядзёнка Пятровага сына пашанотліва называць Пятровіч або дачку Пятроўна з'явілася ў 20-м стагоддзі пад магутным уплывам расейскай мовы, войска, масавай культуры. Скажем, белорусская песня-танец про жанчыну зовется «Лявоніха».
Ой, Лявоніху Лявон полюбил,
да.
Лявоніся чаровички купил.
Угу.
Лявоніха душа ласковая, чаровичками поляскивала.
Российская «Семеновна». Але ще ў 20-е гады, пасля кароткай беларусізацыі, фармальна патрэбнае імя па бацьку, хто хацеў, пазначалі родным склонам.
Хай мне даруецца абмылка, затым з пашанай застаюсь, Владзімір, сын Адамаў, Жылка, па волю лёсу беларус.
Гэта 1921 год. Як толькі вярнуліся звароты спадарыня і спадар, тут жа паважлівая форма звароту пачала абыходзіцца без імя па бацьку. Спадар Туровіч, спадарыня Алена. З 2008 году у дакументах, якія рэгулююць запіс імёнаў асобы, з'явілася больш свабоды. У пашпарце імя па бацьку цяпер мае быць пры яго наяўнасці і адпаведнае выбранай нацыянальнасці. Значыць, чалавек сам можа выбраць спосаб напісання бацькавага імя, і ў Алесевічу можа і не быць патрэбы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Свабода без межаў, так гучаў дэвіз сёлетняга 9-га канцэрту «Салідарныя з Беларусю». Сёлета на сцэне пад палацам культуры і навукі ў Варшаве выступілі вядомыя беларускі, украінскія і польскія гурты. Хэдлайнерам канцэрту стаў украінскі гурт «Вопля Відаплясава». Канцэрт працягваўся больш за 4 гадзіны. На канцэрт сабраліся каля 1000 чалавек. Вялі канцэрт вядучыя Белсату Зміцер Гурневіч і Кацярына Барушка. У перапынках паміж музычнымі выступамі прамаўлялі запрошаныя з Беларусі госці: Мікалай Статкевіч і Марына Адамовіч, Зміцер і Наста Дашкевічы, Наталля Панчанка і Алесь Пушкін. Поруч з традыцыйным споклічам «Жыве Беларусь» гучала «Слава Україні». Саліст гурту «Вопля Відаплясава» Олег Скрыпка падзякаваў беларусу за падтрымку Україны ў барацьбе з расійскай агрэсіяй. І зараз я прапаную паслухаць найбольш вядомую кампазіцыю «Вопля Відаплясава» «Вясна».
Чати зірочки, зазирать, як падають ловити ячменями. Наберу у падуху оці бризок вовники. Затацюю радісний, зрадію до смерті. Наберуть на райду гозечу папі сварами. Передам порадіво про шарів на батьківщину. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна гамує. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна. Котимся, заведемо беседу. Наберу скоро броші, спитаю у горя, чи мене не відкине упасти у морі. Забежу до зіночки, хиренемо по чарочці. Повідуся лагідно, поділюся жалостями. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна гамує. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна. Thank you.
проносливе, відкрий правди трішечки, чи мене не вистачить загинув, ти повертай.